Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостя эфира Надежда Кополовец. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Доктор филологических наук, доцент отделения русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета. Хватило мне выдохнуть все это длинное название. Я очень рад вас видеть, и я могу раскрыть такой небольшой секрет слушателям. Мы минут 5-10 вот до начала эфира предавались, я в большей степени предавался воспоминаниям, потому что я заканчивал этот факультет. Оказывается, там все изменилось. Неважно, в лучшую, в худшую сторону, но нет мемориальной доски. Вот это какая-то вот недоработка, Надежда. А там училось много. Кстати, там училось, я-то шучу насчет себя, там учились очень многие известные люди. И тот же Генис, писатель, Петя Валь, мне кажется, там тоже учился. И учился Фим Шифрин. Ну, в общем-то, вы подумайте там, руководство.
Хорошо, мы подумаем.
Подбросьте идеи, хотя бы одну мемориальную доску. Вот есть такое мнение, раньше существовало, что на филфаке учатся одни девчонки. У нас было так, 50 человек студентов, из них 45 девчонок. А как сейчас?
Ну, я когда я поступала учиться, у нас тоже был поток где-то 50 человек. Тоже парней у нас было, может быть, 10, и достаточно такой бодрый отсев шел. Сейчас у нас где-то около 30 студентов, из них на каждом курсе, ну, по 8 парней.
Серьезно? А чем это связано?
Мне трудно сказать, с чем связано. Может быть, пропала какая-то стигматизация филологии как чисто женской науки?
Или, может быть, просто им нужен диплом, после которого они идут работать. Мы же тоже пошли в разные места.
Трудно сказать, что значит нужен диплом. Мне кажется, в современном мире не так уж диплом и нужен, если честно. Ну, хорошо, нужен. Но я в них вижу искреннюю заинтересованность. Я не вижу, чтобы они посещали занятия только для галочки и получения диплома, если
честно. Слушайте, вот ко мне приходят люди, которые работают и в университете, и в Страдане университете, и в техническом. И вот вечная проблема на технические специальности – недобор очень часто бывает. А вот на гуманитарные, наоборот, перебор, большой конкурс. У вас есть конкурс на филфаке?
Нет, конкурса уже нет.
А,
есть, конечно.
У нас было, знаете, вот вы не поверите, 8,5 человек на одно место.
Ну, когда я поступала, тоже 7 или 8 человек вот на видите. Место было, да, да. Сейчас уже нет. Есть языки, я предполагаю, что есть конкурс на английский язык, совершенно точно, да, но славистика не такое востребованное в Латвии.
Ну, наверное, юристами все хотят быть,
да.
Пиарщиками.
Ну, это уже другие вообще факультеты, да.
А сложно учиться сегодня? Вот что-то изменилось по сравнению, скажем, с тем что временем, когда вы учились?
Изменилось очень сильно все. Я, например, свое время помню, во-первых, у нас невозможно было себе представить, что ты работаешь и учишься одновременно.
Согласен.
Потому что, во-первых, нужно было посещать все занятия, во-вторых, программы были намного более такие обширные по часам именно, да, сейчас программы значительно сокращены, и я, например, помню, как я училась с 8.30 до 4, после 4 нам еще нужно было добежать до библиотеки на Валдемара, взять какие-то учебники, сейчас библиотека в нашем же здании на Вене.
Точно была, слушайте, была она
вот,
на Валдемара, да.
Еще надо было, еще кто-то ехал на троллейбусе,
рядом остановка троллейбуса.
Напрямую, и вот, ну да, представьте себе, там очереди какие были в этой библиотеке, на второй там или на третий этаж снизу стояли от подъезда.
А сейчас работает?
А сейчас, сейчас, во-первых, все студенты работают, поэтому...
А где они работают вообще?
В основном я много вижу своих студентов. В Норвессене, например, продают что-то, да? То есть киоски какие-то, в магазинах, наверное. Что-то
но жить-то надо. Что?
Жить-то надо, но в том-то и дело, да. Многие приезжают из регионов, им нужно как-то в Риге жить.
А общага? Вот была Наталья Валжи общага у нас в наше время.
Сейчас, если я не ошибаюсь, на Резнес, по-моему, в
ну, там
Гераксе.
Живут? Нормальные условия вообще?
Я там не была.
Я
там не была никогда. Ну, рассказывали, что нормальные, да, что даже есть возможность закрепить за собой комнату, и пока ты учишься в университете, ты как бы тебе не меняют комнату каждый семестр, а ты...
Но за это и платить надо.
Ну, разумеется.
Раньше-то не надо было. Или там копейки люди платили.
Нет,
не
сейчас помню. Довольно много, да.
Хорошо. В общем-то, жизнь меняется. Жизнь меняется, и надо как-то подстраиваться под нее, потому что второй вариант – это вообще ее не принимать, и тогда ты окажешься на обочине этой самой жизни. Но кем может быть человек, сегодня закончив филологический факультет? Сразу же мысль учителем. Учителя получают очень мало, будем говорить откровенно, они ко мне и приходят, из министерства тоже, все плачут, рыдают. Но очень нервная работа, ответственная и мало оплачиваемая. Поэтому, наверное, вот в наше время мы как-то вот какое-то было направление, но по направлению мало кто работал.
Сейчас филологическое образование не связывается именно с профессией учителя, потому что на самом деле, когда вы заканчиваете филфак, вы получаете академическое образование, и у вас в дипломе написано просто, что вы бакалавр гуманитарных наук.
А куда они потом
гуманитарных наук. Ну, кто куда? Для школы сейчас нужно дополнительно педагогическое образование, повышать квалификацию.
Смотрите, то есть, закончив филфак...
Нельзя работать в школе.
Это надо снова еще учиться.
Да, снова учиться, да. Филологический факультет дает такое очень академическое общее образование, то есть развитие вашего кругозора в сторону литературоведения, лингвистики, так можно сказать.
Институт благородных девиц.
Ну.
А потом поиск богатого мужа. Нет?
Нет.
Нет?
У меня муж.
Хорошо. Да я не про вас говорю. Я просто представляю себе. И тем не менее идут учиться. Ну, это фанатики, наверное.
Ну, многим же интересно, это интересно.
Не, ну, интересно, понимаете, это здорово, когда интерес совпадает с какой-то материальной стороной. Я вчера встретил знакомого, но он бизнесмен. И он мне назвал цифру, вот, понимаете, вы же тоже получаете счета за квартиру.
Разумеется.
И они растут. Ну, вчера сидели в кафе с ним, а ему принадлежит один из самых красивых в Риге домов. Ну, ему много что принадлежит, но дом шикарнейший, в центре города. И он говорит, вот конкретный пример. Он платил год назад за отопление, кажется, я не помню, 700, а сейчас прислали счет за весь дом 5000 евро. И вот делай, что хочешь. Поэтому образование это здорово, но нужно же как-то думать о семье, накормить семью.
Ну, мне трудно говорить, как именно студенты ориентируются в современном мире, но я могу рассказать, как это делаю я.
Давайте.
Соответственно, во-первых, как вы уже и сказали, мир сейчас меняется просто с катастрофической скоростью какой-то, да, с космической скоростью, и наша задача успевать за этим миром, меняться вместе с ним, чем быстрее...
Ну, или на обочине оказываешься.
Ну, или ты оказываешься на обочине, совершенно верно. Чем быстрее ты к этому приспосабливаешься, к этим меняющимся постоянно условиям, тем, ну... если можно выразиться такое слово, но если ты не будешь прям уж успешней, ты, по крайней мере, будешь успевать. Знаете, как у Кэрола было, чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. Ну, вот примерно так сейчас современная жизнь.
Куда вы бегаете?
Куда я бегаю? Я
преподавание.
Бегаю. Во-первых, у меня университет, там я преподаю. Дальше у меня переводческая деятельность. Переводческая деятельность связана с латышским и чешским языком. На русский я практически не перевожу.
Нет необходимости?
В Латвии не востребованы переводчики. Переводы на русский язык сейчас уже. Возможно, с латышского на русский сайты какие-то, но этим я давно не занимаюсь, да. То есть у меня сфера моей деятельности – это чешский и латышский два языка.
Много там работы, загрузки?
Много работы, очень много. Очень часто я отказываюсь, потому что не успеваю. Так вот, и как я, соответственно, я, конечно, повышаю постоянно свои цены. То есть я просто пишу переводческому агентству, что, извините, но вот за эти цены я уже
работать не могу. То есть жизнь есть жизнь.
Да, жизнь есть жизнь. Нужно просто смелее, может, как-то устанавливать свои правила тоже.
А это очень сложно. Многие из нас стесняются.
Да.
Надежда Кополовец, доктор филологических наук, сегодня в гостях программы «Александр Студия». Я смотрю, вы уже пишете. Прожениться тут что-то пишет. Это задел. Или кто учился у вас. Если у вас есть вопросы нашей гости, мы начали вот с таких воспоминаний, а мы сейчас перейдем, собственно говоря, к основной теме нашего разговора. Так вот, если у вас есть вопросы, можете заходить в интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Вы занимаетесь чешским языком со второго курса?
Да.
Вот кто-то из родственников, поездка в Чехию... Вот что побудило?
Это какая-то была просто чистая случайность. Просто нам вот предлагали тогда изучение славянских языков. Был польский, был чешский. На польский я тоже ходила, но польский меня не очень интересовал, потому что у меня с маминой стороны родня из Западной Белоруссии. Там я польского языка видела очень много в детстве. Смотрела спокойно мультфильмы на польском фильме. То есть, ну, так уже прямо его как-то изучила. Я его на пассиве понимала очень хорошо.
А говорить можете?
Сейчас нет. Вот. А еще предлагался чешский. Было так интересно. На чешский язык был конкурс. Такой сразу соревновательный момент. Отбирали только 10 лучших. Значит, надо было очень хорошо сдать сессию. Я такие всякие вещи люблю, как испытания. Вот. И попала я на чешский язык. Ничего я не знала про Чехию до этого. Я там не была. Господи, о чем вы говорите?
Пани Хавличкова. Так вот ударение у них такое. Послушайте, а первый раз, когда вы поехали в Чехию, вот сколько лет спустя?
В 2000 году я поехала. Знаете, нам очень повезло, тогда как раз многие университеты реорганизовались и очень активно устанавливали связи между университетами, вот эти все обмены студентов, да, и государство многие, в ту пору еще не было вот этой программы Erasmus, Erasmus+, но многие университеты заключили, и государство в том числе, заключали между собой договоры, и в рамках этих договоров были стипендии, и можно было поехать. И был обмен, и тогда тоже у нас был какой-то отбор.
Надолго ездили?
Конкурс. Я поехала только на 2 месяца, к сожалению, потому что у нас было очень много желающих, стипендий было 20, соответственно, поделили вот.
А жили там человек. В семьях, нет?
Нет, мы жили в общежитии.
Хорошо, мы вот чешский язык, который вы начали изучать здесь, и чешский язык в реальности очень сильно отличается?
Отличается, потому что чешский язык, в принципе, имеет такую особенность, как очень сильную разницу между разговорной формой языка и литературной. И в аудитории обычно изучают литературный чешский язык. А когда ты приезжаешь туда, в Чехию, и слышишь, как люди разговаривают на улице, ты понимаешь, что ты слышишь...
Надежда, ничего не изменилось. Я не знаю, я говорил слушателям, скажу, что, может, я повторяюсь, но вам-то я первый скажу. Нас в университете заставляли читать неадаптированного Шекспира. То есть мертвый язык, на котором вообще в Англии никто не говорит. И когда я, помню, был в командировке, мне кажется, это было... Да, это была встреча глав государства и правительств европейских стран. Мы еще не были ни в каком ЕС. Господи, я первый раз убил компьютер тогда. Не помню, какой это год был. Это был Лиссабон. И мне мой коллега с польского телевидения говорит: слушай, Саша, ты вот что-то говоришь по-английски, но на уровне общения... Магазин, зарплата, жена, квартира. Ты не бум-бум. Ты какие-то слова-то говоришь, которые я не понимаю. И сейчас, оказывается, тоже разница. А почему? Почему не учат разговорному языку?
Нет, я сейчас уже учу, но вы просто... Мы же с вами говорим о ситуации, которая была 20 лет назад.
Вообще, ну да, 20
же, понимаете,
лет назад, да.
Только-только у нас этот язык открыли на факультете в 97-м году. Извините, учебников не было. Был какой-то советский учебник Широкова. Это «Мама дорогая». Был ужас просто. По нему ничего нельзя было выучить. Ничего не было. Повезло, приезжали какие-то чешские лекторы, правда, не с профильным образованием, да, но они были просто увлечены процессом. И что-то вот нас пытались научить. Но да, не научили никаким даже фразам. То есть мы приехали туда, и... Но я, опять-таки, вот характер мой упертый, я сразу приняла решение, что я буду ходить по городу и со всеми разговаривать.
Правильно.
На чешском.
Это единственный
путь. Я не пользовалась английским, не пользовалась русским, только на чешском. Был с собой какой-то разговорник, смотрела там фразы, слушала, что говорят в магазинах, как разговаривают, и, в принципе, через 2 месяца, когда я вернулась к себе уже в Ригу, пришла на занятия обратно, у моего лектора были вот такие глаза, потому что он сказал, что прорыв какой-то невероятный просто. Вот в языке.
А чешский сложный язык? Мне кажется, не
сложный.
Очень.
Сложный. Нет, чешский язык с точки зрения устройства грамматической системы сложнее, чем русский. Это самый сложный славянский язык.
Серьезно?
Да. Но сложен он опять-таки вот этим. Вам надо освоить и литературную форму языка, и разговорную. В литературной очень много исключений, очень много вот этих искусственно созданных форм фактически.
Но, с другой стороны, если ты какие-то азы получаешь, ну, можно же говорить, как некоторые люди говорят, без согласования времен.
Конечно,
без... То есть тебя,
конечно,
поймут.
Да, конечно. Если... Главное иметь хороший словарный запас. Если ты, да, можешь все предметы называть правильными словами и там делать какие-то телодвижения, обозначающие связи между этими словами, да, я думаю, люди будут понимать.
Сейчас свободно говорите?
Да, конечно.
То есть вас понимают?
Ну, я,
а акцент есть,
говорю,
или нет?
У меня есть акцент, но он у меня не русский, не латышский. Они сами всегда думают, что я из Острова. То есть это город в Чехии, что,
да,
я оттуда,
Острова.
Потому что там говорят чуть тверже и чуть короче гласные.
Там то ли химические предприятия какие-то,
ну,
какие-то заводы, там индустриальный город.
Да, да.
Хорошо. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях доктор филологических наук Надежда Коповец. Вот человек всю жизнь изучает чешский язык, и, в общем-то, оказывается, даже... Работы переводчиков не то что хватает, а выше крыши. Но я не хочу сегодня говорить о политике. Вы знаете, конец недели, и вчера у нас замечательный разговор получился о симфонической музыке. Сегодня мы говорим о языке. Но вопрос вот где-то на грани между политикой и языком. Я знаю, что вы 5 лет назад защитили докторскую диссертацию, причем на очень неожиданную тему. Я ее процитирую, вот как у меня написано. «Модель формирования портрета лидера в латышском и чешском политическом дискурсе». Вот если перевести на русский язык, что вы имели в виду?
То, как политик, говоря свои речи, произнося свои речи, и вы его слушаете, то, каким вы его себе представляете именно по его речам, выступлениям. Понятно, что мы не можем знать, все ли речи сами политики себе пишут. Мы
это навряд ли.
Ну, даже не в этом дело. Но нужно сказать, что Вряд ли это, даже если... В общем, я вообще не рассматривала вопрос авторства этих выступлений. Я рассматривала с точки зрения, какой речевой портрет создается, когда политик говорит. Да, соответственно, я смотрела трех латвийских политиков, смотрела трех чешских.
Расскажите, кого? Это же не секрет.
Это не секрет. В Латвии я смотрела на Иверса Годманиса.
Так.
На...
Остановить невозможно мужика.
Да, там очень... Это самые были длинные вообще речи.
Нет, ну с другой стороны, как журналист, с ним работать великолепно. Можно выходить, можно кофе пойти попить, он будет говорить постоянно. Итак, Годманис,
Домбровский.
Валдес.
Да.
Да, тот немножко сложнее, да.
И...
Ну, вот и влияет.
Даму я смотрела, премьер-министр.
Калнецан, нет?
Нет, премьер-министром у нас была, господи.
А, Страуюма.
Да, Страуюма.
Страуюма, хорошая женщина.
Страуюма смотрела, вот. И там было много всяких интересных вещей.
А Чехия? А кто со стороны
Чехов? Чехов я смотрела, был такой Шварценберг. Он был одновременно с Земаном, когда 8 лет, сколько там лет назад были вот эти первые президентские выборы, он был вторым кандидатом, угу. Прошел, да. Вот, потом тоже даму я выбрала. Я хотела женщин-политиков тоже посмотреть. Мирослава Немцева. И из молодых был Богуслав Соботка.
И что в результате? Вот интересно.
Несмотря на то, что это заявлено как политический дискурс, да, и я смотрю выступления политиков, но я больше смотрела именно на язык, как он вот в этих их выступлениях работает. То есть какими метафорами человек пользуется, когнитивные метафоры, да, какими местоимениями он пользуется. Потому что, например, Домбровский очень долго избегал говорить «мы». У него очень долго были выступления такие безличные. А у Годманиса всегда «мы» будет, всегда использование местоимения «мы», да? То есть это такое, как единение власти с народом показать.
У Годманиса именно «мы», а не «я», да?
Да, mm-hmm. да. Но нужно смотреть, что такое «мы». Иногда «мы» — это правительство, а иногда «мы» — это «я» и «народ», да. А иногда «мы» — это еще что-то, да? У Годманиса шикарнейшие метафоры всегда были. Там просто...
Он же преподаватель, хотя технарь. В свое время он преподавал.
Ну?
У вас, кстати, в университете...
Я знаю.
Так, а что у нас еще, что появилось интересного по результатам вот этого исследования?
Ну, вот я именно такие языковые вещи какие-то смотрела, да, фразеологизмы, какие использовались, допустим, тот же Шварценберг очень любил использовать поговорки, а, допустим, когда политики помоложе, типа Соботки, он уже не так активно это использовал. Такое то, что, скажем, неожиданно я для себя выяснила, я, честно говоря, до того, как писала докторскую, об этом вообще не знала. В Чехии очень маленький удельный вес женщин в политике, в принципе, да. У них, например, могли быть правительства сформированные без единой женщины. То есть ни одного министра угу. женщины, тем более у них никогда не было премьер-министра или президента женщины.
И вот, хоть здесь мы впереди,
да,
Европы
да.
всей.
То есть Латвия в этом смысле вот такого равноправия гендерного, да, очень...
А если сравнить, скажем так, лексику вот того, что можно услышать, если знаешь чешский и латышский язык, что можно услышать было от этих людей здесь в Латвии и в Чехии, есть какая-то разница? Именно вот политики.
Чехи легче используют ненормативную лексику. Свою собственную чешскую ненормативную
Серьезно?
Лексику.
А у да, них есть ненормативная лексика?
Есть, конечно. Ну, это же славянский народ. Конечно, есть. И есть даже очень
жалко,
много слов.
Слушайте, жалко.
Нет,
вот нельзя.
Нет, я ничего вслух говорить
нет,
не буду,
я поэтому,
но
я
намекну. Я намекну. Да. Есть слова однокоренные с русскими словами.
А, похожие, да?
Да. Ну, это же единый фонд.
То есть они во время это официальные выступления, да?
Смотря, конечно, если это выступление в парламенте, то вряд ли, но если это некое, скажем, послание избирателям, да, там могут быть какие-то элементы оперативной лексики. Ну, не прямо-прямо мат, но...
Ну, чтобы быть ближе к народу.
Чтобы быть ближе к народу, потому что, знаете, вот еще с чешским языком важный какой момент. Никто, естественно, в семье на литературном языке не разговаривает. Все разговаривают на разговорном чешском.
Естественно.
И только с 7 лет, придя в школу, начинают осваивать этот литературный. Соответственно, у литературного чешского языка носителей нет. Да, естественно, существует вот эта разговорная форма. И, конечно, если политик обращается к своему народу и хочет, чтобы народ услышал и что-то из этой речи воспринял, конечно, он будет пользоваться в большей
степени. А наши в меньшей степени разговорным. Это делают?
А в латышском нет такой большой разницы между разговорной и литературной формой просто. Нет такой вот этой трещины.
Да. А вот вы можете по... Вот если с закрытыми глазами или просто вам поставить... Я не буду ничего делать, я просто... Вопрос такой задаю. Вот поставить вам речь какого-то человека, неважно, вы же не знаете, там, допустим, на чешском и латышском языке вы можете хотя бы приблизительно угадать или узнать, определить, там, кто он по профессии, то есть к какому, скажем, сословию он относится. Совершенно неплохое это слово «сословие», оно вот постепенно образуется и у нас в Латвии. И в той же Чехии, в Европе?
Я думаю, что нет, потому что здесь вопрос, насколько эта речь спонтанная. Если она спонтанная, то есть просто человек неподготовленно что-то говорит, возможно, я бы могла какие-то выводы сделать. Но если это подготовленная заранее речь, которая прошла какого-то редактора, то вряд ли.
А ненормативная лексика? Вот это проблема, которая... Ну, вот я не знаю, я, наверное, воспитан на старых традициях, тоже употребляю ненормативы. Все нормально, когда, извините, вы ударите молотком по пальцу, вы не будете говорить «ой-ой-ой». Вы скажете на богатом русском языке. Но вот я смотрю то, что происходит в России, происходило. Я смотрю фильмы некоторые, порой на грани, а порой вот и не на грани. Переходят эту грань, несмотря на то, что у них какие-то законы были приняты. Но как-то они это обходят. Про интернет я вообще не говорю. Потому что те, кто работают в таком же вот моем жанре, ток-шоу, ну там постоянно из уст особенно гостей звучит ненормативная лексика. Я знаю, что вы преподаете на курсах и славистики, и русистики, в том числе. Ну а русистика — это наука о русском языке, о русской культуре. Насколько это действительно распространено в России? Ну, не на уровне, конечно, там, базарном, а насколько это вошло вообще сейчас в нормальный русский язык? И, может быть, скоро в словарях появятся эти слова? Не в словарях, не нормативный, нет?
Ну, нет, я не думаю, что настолько, нет. Я думаю, что просто сейчас вот из-за интернета тоже идет такое... Размазываются просто границы между вот этой нормой, да, и разговорным. Просто, возможно, люди перестают осознавать, в каких условиях они разговаривают, какая сейчас речевая ситуация. Возможно, они вообще никогда не умели это фильтровать, да. То есть просто, возможно, сейчас мы больше этого видим благодаря интернету, благодаря развитию медиа, да. Просто, может быть, мы этого стали больше видеть.
Именно из-за интернета?
Мне кажется, да.
А как вы относитесь к ненормативной лексике? Потому что ну, она встречается в литературе, встречается у Пушкина, встречается у многих классиков.
Я отношусь нормально, как к нормальным...
Проявлением?
Проявлением речи, да, как к нормальной части жизни. Я сама иногда поругиваюсь.
А вот остановить хочу. Тут огромная разница, мне кажется, поругиваться или... Ну, скажем так,
использовать
как нормальная, да? Разговорная речь. Вот нет, эта так, разница
так,
огромная.
Так я, конечно, не делаю. Но я предполагаю, возможно, у людей не хватает словарного запаса. Мне кажется, вот у молодежи я часто вижу, им, может быть, кажется, что это как-то модно, что они какие-то станут более популярны в своем обществе, если в сообществе, если они будут пользоваться этими словами. Мне кажется, это потом как-то постепенно так поспокойно.
А почему вот это происходит? Или, может быть, это было и раньше?
Но... некий вызов. Это же всегда некий вызов, когда вы пользуетесь ненормативным.
Ну, когда вот идет молодая девушка, красивая, ну да, и надо смыть там штукатурку, потому что она живет в каком-то спальном районе, она не знает, как надо выглядеть. Она выглядит как проститутка. Ну, будем говорить, как шлюха выглядит. Очень часто. Вчера смотрел сериал российский, приходит устраиваться в солидную организацию девушка молодая, вот тоже... Так начальница ей говорит, убери стрелки, иди помойся, сделай, ты же красивая. А она просто, она из провинциального города. Она вот так считает. Но когда из ее уст слышишь еще мат, причем не ругань, а разговорный, вот это меня коробит дико. Не знаю, раньше такого... Слушайте, ну раньше же не было такого.
Ну, раньше и не было, потому что за этим гораздо больше следили. Возможно, просто сами вот эти какие-то нормы расшатались сейчас, может быть, так.
Потому что вы же тоже встречаете, на улице идете, конечно, и слышите, да, это... Черт его знает, не знаю, почему это. Хорошо, а вот с русским языком, ведь так же, как и чешский, наверное, все же языки, они это же не что-то такое мертвое, которое однажды вот прописано в словаре, и все, он же тоже меняется.
Конечно.
А меняется в какую сторону? Потому что, когда кофе стал каким-то там женским родом...
Средний.
Да? Средний род, да? Кофе «оно», да?
Ну как, теперь можно и мужской, и средний. Вы можете...
Ну да, мы привыкли кофе «он», да.
Да.
Вот многие воспринимают штыки. Я понимаю, такое консервативное мышление тоже у любого человека оно присутствует. Как раньше мы говорили так, а сейчас по-другому.
Я к этому отношусь очень спокойно, потому что я лингвист, я знаю, что язык — это живое существо, он развивается, и это неизбежно, вы ничего с этим не сделаете. Если я вам скажу, что 50 лет назад слово «метро» склонялось, поедем на метре.
Будь здорово, на метре.
Ну вот, видите, может, обратно еще вернется, опять начнет склоняться. Понимаете?
А от чего это зависит? Просто народ так начинает говорить?
Да, ну, в случае с кофе, допустим, просто количество употреблений уже этого слова в среднем роде превысило, видимо, какую-то критическую массу, после чего некое сообщество лингвистов приняло решение внести уже в словарь, в том числе средний род для слова кофе.
Ну, так получается, если следовать этой логике, чем больше будет народ использовать ненормативную лексику, тем большая вероятность, что она появится тоже в словаре как норма.
Ну... вот, вот здесь мне...
И что такое считать ненормативной лексикой? Вот слово, скажем, «блин» — это как?
Ну, «блин» — это же табуированная версия другого слова.
Да я понимаю, но это как вот? Это можно употреблять или нет?
Ну, на радио я бы не употребляла, конечно. Но так...
Но в реальной жизни...
В реальной жизни, конечно.
Телевидение, соцсети, я не говорю про социальные сети, это одно.
Кстати, вот сейчас у детей я очень много вижу. Вот у меня дочка в садик ходит, и я слышу, как говорят другие дети. Очень многие детки, да, говорят всякие такие слова, потому что у них так дома разговаривают родители. Потому что, наверное, просто стирается эта грань. Может быть, не все. Вот мы с вами знаем, что, блин, это замена другого слова. А кто-то уже, возможно, не знает, воспринимает просто как междометие какое-то.
Это можно сказать, что это падение нравов,
нет,
падение уровня культуры?
Ну, ну как? Ну, конечно, с одной стороны, можно так сказать, но с другой стороны, это язык, вот он так развивается, это слово часто используется, и чем чаще оно используется, тем реже, видимо, оно соотносится с изначальным словом, от которого оно произошло.
Очень редко мне приходится, в основном это по телефону, говорить с гостями эфира русскими, почему-то женщины. Ну, да, женщины вы больше... У вас больше, во-первых, там, за рубежом почему-то. И, ну, наверное, просто потому, что мужики раньше умирают. Вот поэтому и женщины в таком прекрасном возрасте, пожилые. Вот несколько раз я говорил с ними по телефону. Знаете, русская речь, вот это... Вот я понимаю, это уже не живая речь. Они говорят на том языке, на котором когда-то их предки говорили. И они в молодости. Ну, как красиво звучит русский язык. А порой вот... Ну, это, наверное, путь в никуда. Ну, что там ностальгировать? Так есть. А что только вопрос мы оставим потомкам?
Я думаю, что существует достаточно какое-то определенное количество людей, таких, ну, как я и там мои коллеги, и кто-то и младше меня, которые все-таки следят за своей речью, культивируют свою речь, да, которые заинтересованы в том, чтобы разговаривать красиво, связно. Мне кажется, такие люди тоже всегда будут. Я не думаю, что это прямо вот такой путь деградации, что вот мы все обязательно деградируем и перестанем разговаривать красиво. Нет?
А какие слова, вот если так вот, ну, про кофе мы уже говорили, а какие слова вот сейчас у вас сразу же возникает какая-то ассоциация, которые раньше просто не употреблялись, или вот вы говорили, не склоняли, вернее, склоняли раньше метро, на метре, супер, а сейчас появились, вот как уже, как канон?
Сейчас очень много в речи молодежи я слышу всяких слов, типа «ты мой краш», «он такой кринжовый», вот такой, вот такие. Вот
это идет с английского языка?
Да, это с английского. Очень много англицизмов, да.
Но это мировая тенденция.
Да, но они, видите, они тоже встраиваются в русский язык. То есть слово в английском «кринж», допустим, а по-русски уже говорят «он кринжовый», да, или из японского.
А что это такое? Вот,
кринжовый? Да. О, это такой странный какой-то, настолько странный, что аж страшненький какой-то человек, допустим.
Слушайте, я никогда не слышал.
Ну вот. Или краш, вот краш, это меня вообще поражает. Тоже вот девушка про парня может сказать, он мой краш. Это значит, что он очень красивый. И
от
она
какого
прямо,
слова,
видит...
основа, подождите, английского языка какое?
Ну, разбиваться, видимо. То есть он настолько красивый, что она аж, глядя на него, все у нее там, все теряется в голове и везде. Предполагаю я так. Вот я сейчас очень много вот таких же организмов слышу.
А ваш ребенок в садик ходит, да?
У меня две дочери.
А вот
младшая,
в каком? В латышский,
вот,
или в русский?
В русский. В русский,
в русский, да?
Ну как, сейчас билингвальная уже, в принципе, да, то есть у нее латышского языка там тоже хватает. Но, в принципе, коллектив именно детей русские.
В латышских и в литовских, вот я сталкивался, была гостями актриса из Литвы. Проблема. Вот она только-только-только появляется, но она будет проблемой, наверное, через несколько лет очень серьезной. И литовские дети, и латышские дети очень часто отдают предпочтение английскому языку, потому что язык общения в интернете — это английский, и, в общем-то, они начинают именно не использовать английские слова, а говорить на английском. Насколько это серьезно в русской среде?
В русской среде не так, но, опять-таки, видите, я могу судить по тому, что я вижу здесь. А здесь, в Латвии, мы не будем забывать о том, что русский язык находится в такой немного законсервированной позиции, да, то есть все-таки у нас есть какое-то сообщество, мы здесь все между собой общаемся. Сейчас, в свете последних событий, видимо, у нас контакты еще больше станет меньше, да. Вот, и, соответственно, здесь все-таки, если тот же ребенок привыкает общаться в семье на русском языке, допустим, со своими сверстниками, я этого вижу меньше. А вот в речи молодежи именно латышскоговорящих, я у них очень много. У нас, например, студенты есть на факультете, там я прохожу вот мимо гардероба и слышу, как они разговаривают. Там одно слово на латышском, одно на английском. То есть они не просто разговаривают.
А, значит, это все-таки,
да,
наблюдение имеет
вот место. Так. Да, это сейчас очень.
Хорошо, а влияние латышского языка на русский язык?
Однозначно есть.
Однозначно,
конечно,
есть, да?
Конечно, да, конечно.
А есть какой-то момент, когда, ну, когда они просто начнут говорить по-латышски? Или этого не будет никогда?
Зависит от того, что значит начнут говорить по-латышски.
Ну, вот смотрите, бухгалтер, например, приходит ко мне в эфир, экономист-бухгалтер, она говорит, вот русская женщина, она говорит, вот вы знаете, вот эта вейдлапа была направлена, то есть никто не говорит бланк уже.
Понимаете, почему? У нее эта ниша в голове, это лакуна, у нее это место не заполнено для русского языка. Она работает с этими документами все время на латышском.
На латышском, да.
Она не переводчик, чтобы, или не журналист, или там не филолог, чтобы постоянно иметь в голове второй вариант или третий вариант, как у меня еще, да. Соответственно, если у нее это место в мозгу для вот этого вейдлапы ничем не заполнено, то она может только вейдлапу. Это то же самое, как дети, например, в билингвальной семье, не знаю, там ребенку папа рассказал, как по-немецки ворона, и ребенок знает, как ворона по-немецки, а с мамой он про ворону еще не успел поговорить, и по-русски
и у него будет немецкий вариант.
Знает,
да.
И у него будет немецкий вариант. Да, мама ему скажет, но нужно заполнить это место сначала чем-то. А для того, чтобы заполнить, это надо иметь цель какую-то. А у бухгалтера в Латвии какая может быть цель заполнять на русском языке? Зачем?
Ну да.
Это лишний труд.
Вспомнил еще одну историю. Моя знакомая идет с внуком маленьким. Он первый класс, наверное, или я не знаю, в какой. В общем, самая начальная школа. И пошел разговор о том, что они там делали на уроке. Он говорит великолепно по-русски. Говорит, бабушка, химну. Вот и... Сначала не поняла она, что имеется в виду, но их учили слова, видимо, слова, пели гимн. Вот. И он уже, наверное, если судить по тому, что вы сейчас сказали, ну, правильно, мама, папа, бабушка не говорят о гимне. Первый раз он услышал в школе, значит, это будет калька, вот такое слово пойдет.
Нет, ну, если ему, опять-таки, родственники скажут, как это в другом языке, он будет иметь два варианта в голове.
Хорошо. Но в то же время есть, вот я смотрю, люди пишут некоторые. Это может быть ностальгия все-таки в определенной степени. Им кажется, что язык становится грубее, пошлее, и мы уходим от языка Тургенева. Про Толстого не говорю, потому что это страшно. Кстати, вы знаете, сколько у Толстого ошибок? Вот именно в языке. Я читал недавно статью, причем конкретную. То есть это ошибка. Ну, такое ощущение, что человек писал как Достоевский. У Достоевского нужны были деньги. Да. Вы понимаете, о чем я говорю. А мой знакомый редактор, профессор, говорит, боже мой, это ж... Ну, человек быстро, надо сдать, чтобы потом пойти в казино сыграть. Ну, вот, а у Толстого я никогда не думал. Я вспомнил эти длинные причастные обороты. Но там столько ошибок в русском языке. Ну, не знаю, но с другой стороны, вот есть Тургенев, есть Чехов, совершенно другой язык. А мы вот как бы начинаем говорить на таком сленге.
Ну, опять-таки, вы сейчас...
Согласны? Это не я, это я. Вот смотри, одним глазом на вас смотрю, другим в экран.
Вы сейчас приводите в пример творческую элиту, но вы же понимаете, что за спиной, извините, Тургенев, Достоевский, Пушкин, Толстой, это все, ну ладно, Достоевский, может, не в такой мере, да, это были помещики, у которых, извините, за спиной крепостных там сколько было, да, а как они разговаривали?
Ну да.
Но вы равняетесь сейчас на творческую...
Это не я, это трудящиеся.
Хорошо.
Трудящиеся, да. Равняются.
То есть вы не знаете, какой язык был тогда.
Я с вами полностью согласен, потому что все говорят, ай, как хорошо было там в 19 веке. Хорошо было кому? Дворянину. Но отнюдь не крепостному. Так, давайте... Слушайте, у нас времени-то уже нет, но давайте пробежим хотя бы. Ну вот просят... Ну началось. Тезка мой Александр просит перевести одно слово, но оно такое на грани. Это не матное, пишет он. Ну, слушайте, Александр, у нас солидная передача. Да возьмите словарь и посмотрите в Ютубе, как это все переводится. Так, есть немало, Федор пишет, слов в славянских языках, которые... А, вот интересная вещь, которые в русском языке означают совершенно противоположные. Почему это происходит?
Это явление называется межязыковые омонимы, или у нас часто еще по-русски говорят ложные друзья переводчика. Есть несколько причин, почему так происходит. Слова могли изначально быть вообще, не, скажем так, разными по значению, просто случайно совпали по звучанию. Слова могли быть, допустим, по-чешски «черствый» — это свежий, по-русски «черствый» — это
«черствый», да. Наоборот.
Но изначально, когда-то давно, когда это слово только появилось в прославянском фонде, значение было одно и то же, и значение было «свежий». Но там вот это...
А что произошло?
Ну, в русском языке постепенно само вот это вот черство в начале, это обозначало корочку на хлебе, да? Когда хлеб свежеиспеченный, она же хрустит. И в чешском вот это вот хрустящее осталось при значении свежим, а в русском постепенно заменилось на значение корку, как именно засохшую корку. И вот такое произошло, потому что языки на стадии праславянского фонда, да, были все очень близко, народы проживали близко, а потом начинается вот это расхождение, и чем дальше два языка уходят друг от друга, тем больше разница в семантике.
Понятно. Ну вот по поводу свадеб и так далее, то, что мы, о чем говорили в самом начале, Борис пишет, что филологи в его время шли парни, чтобы жениться. Очень странными они... В общем, жениться шли.
Mm-hmm.
Вот я вижу ваше вот это вот такое вот...
Сейчас точно не женят.
Реакцию я...
У нас практически нет случаев, чтобы студенты женились между собой.
А в мое время нет. Тоже. Слушайте, нет, одна пара была. Одна пара была. А я ходил на танцы в РТУ, как ни странно. Потому что, ну, когда ты учишься с девчонками, ты говоришь... Ты знаешь все такие вещи, которые обычно, ну, не говорят девчонки. Но ты уже как бы становишься частью этого общества. А вот...
Может быть, они приходили, быстро женились и уходили. И дальше.
Вот девчонки замуж выходили. Но не за студентов.
Но не за своих.
А какие сейчас студенты-филологи, имеется в виду мужского пола? Чем они, ну, изменились? Как они стали?
Я вам расскажу. Вот у меня сейчас курс ужасно интересный нынешний. Ко мне ходит на чешский язык. У меня есть парень-сварщик, и он у нас учится.
А что его там?
И он очень умный,
наверное,
очень, нет? Кругозор развитый. Я, честно говоря, я потом поинтересуюсь у него, почему именно. У меня есть режиссер на курсе, молодой человек.
Но у нас есть... тоже были, вот смотри, я же говорил, кто в артисты, кто,
да,
в режиссеры.
Да, есть в казино, кто работает и у нас учится.
Понятно. Ольгу поразило, что... Меня тоже это поразило, я не знал, что после университета нельзя работать учителем, а остаться на кафедре и преподавать студентам. Здесь же педагогическое образование не нужно?
Нет, не нужно. Но нужны разные другие вещи. То есть, допустим, обязательно предполагается, что вы пишете докторскую, защищаете. Обязательно предполагается, что у вас очень активная научная деятельность. То есть минимум одна статья в год. Это может со стороны звучать как не очень активная, но на самом деле это активно, потому что когда вы еще работаете, еще чем-то занимаетесь, и вам еще надо написать научную статью, это, ну, минимум 2 месяца плотной работы.
Понятно. А вот спрашивают, может быть, знаете, а физику, химию, биологию после университета тоже нельзя преподавать?
Нет, нужно для этого именно иметь педагогическое образование. Просто закончить физмат и пойти работать в школу, я не знаю, мне кажется, ну, нет, я знаю просто несколько своих знакомых, даже с магистерскими степенями, когда у них нет педагогического образования, и они сейчас получают педагогическое образование
чтобы
работать, да, в детском саду или в школе.
И в детский сад тоже.
И, да, в детский сад не берут.
Да. Все, последний вопрос, но я не знаю, шутка, не шутка, фаны ее пишут. Александр, куда податься бедному в юноше? В Латвии математику в школе задвинули на задворки, инженеры не... Не, ну что значит инженеры не нужны? Сколько у меня приходило людей с предприятий или из технических вузов, с руками оторвут? Нет, это совершенно неправильно, инженеры не нужны. Ну вот куда податься бедному в юноше? Вообще, что бы вы посоветовали? У вас же дети растут.
Ну, у меня 2 дочери.
Да, ну, девочки растут. Что вот в перспективе? Вы их будете куда-то подталкивать? Если да, то куда?
Подталкивать я никого никуда точно не буду, потому что в свое время меня никуда родители не подталкивали, и я им за это очень благодарна. Я выбирала,
хотя бы
сама
показать
то,
путь,
хотела.
Возможность.
Ну, старшая дочь у меня уже выбрала сама себе техникум. В прошлом году, когда она заканчивала 9 класс, она решила, что в 10 класс она идти не хочет.
А кем она будет вот в техникуме?
Ну, маркетологом, видимо.
Маркетолог.
Вот. Ну, вот, но она сама, я ей сказала, окей, хорошо, ты только выбери, пожалуйста, какое направление ты хочешь, и мы туда, соответственно, будем поступать. Ну, ты будешь поступать. Вот и все. И она поступила, вот будет, да, учиться на маркетолога. Но, вы знаете, я позитивно на это смотрю. Их учат основам предпринимательской деятельности. У них,
она может и в бизнесе.
Да, ее, извините, она код уже, как она год только учится в техникуме, она умеет код писать для компьютера, какую-то программу создавать, у нее информатика. Для меня это вообще какие-то невероятные вещи.
Нет, я прям понимаю, что это такое, но не более этого. Все, спасибо, мы уже уже 3 минуты, как 4 минуты, за пределами эфира. Надежда Кополовец, доктор филологических наук, доцент отделения русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета, была гостьей нашего эфира. Спасибо, Надежда.
Спасибо.
Видите, время пробежало. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами, кто слушал, кто участвовал в нашем эфире. Отдыхайте, встречаемся в понедельник. Новый день, новый эфир и новые гости. В понедельник я уже сейчас знаю, что мы будем есть украинскую народную, как это, блюдо украинской кухни. Я вот сейчас смотрел анонс передачи. Слюньки бежали. Так что в основном это для женщин, наверное, будет в понедельник передача, хотя, может быть, и для мужчин тоже. Нет, как раз едоки-то больше мужики. Так что и мужчинов приглашаю в понедельник. Все, пока.